новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 4 августа. Сейчас 16.08. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. И вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948.
В движении.
Для понедельника очень серьезные пробки, возможно, из-за дождя. Прямо сейчас 4 балла. 4 балла нам обещают на 5 и на 6 вечера. А в 7 вечера 5-бальные пробки. Красного довольно много. Обращаем внимание на Третье кольцо в его южной части, в районе метро Тульское, в районе Лужников. Там сложности и в том, и в другом направлении. На северо-западном направлении тоже Третье кольцо между Ленинградским проспектом и Савеловской эстакадой. Тоже и в том, и в другом направлении сложности заметны. И обращаем внимание на то, что сейчас происходит в районе Заречья. Московская кольцевая автодорога едет довольно медленно, я бы сказал, очень медленно. Так редко бывает, почти до Боровского шоссе. 4 балла прямо сейчас, как максимум нам обещают 5-бальные пробки к 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минэкономразвитие предлагает продлить упрощенный ввоз импортных товаров. Можно ли говорить, что это признание зависимости от импорта на рынке? Еще, что за правила, вот эти упрощенные правила, они усложняют, собственно, вот, ну, жизнь человека, который такой товар при покупке и дальше с этим товаром пытается работать, жить и так далее. Вот усложняет его жизнь или нет, это упрощение? Минэкономразвитие предлагает продлить еще на какое-то время. С марта 2022 года действуют эти правила. Первая тема. Вторая. Россиянам посоветовали фотографировать участки земли, чтобы их не изъяли. Это потому, что с этого года начинается отсчет трехлетнего срока, в течение которого владельцы земельных участков должны их освоить. В противном случае не только штрафы, но даже изъятие. Но, как говорят, до 2028 года, то есть первые три года, подобного рода меры приниматься не будут. Насколько жесткими можно считать новые правила? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. В Швейцарии обеспокоены потерей десятков тысяч рабочих мест из-за 39% пошлин США, пишет РИА Новости со ссылкой на некие заявления директора Швейцарского союза искусства и ремесел. Это первое сообщение, а следующее сообщение буквально через несколько минут уже ссылка на опубликованное на сайте правительства Швейцарии заявление. Швейцария не планирует принимать контрмеры против США, несмотря на эти 39-процентные пошлины. Еще из срочных сообщений: число поездок иностранных туристов в Россию в январе-мае 2025 года выросло на 14% и составило более 1,5 миллиона, даже более 1 600 000 таких поездок. Это со ссылкой на Чернышенко, пишет в эти минуты агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Еще следим, значит, за новостями. Вот в эту минуту очереди перед Крымским мостом достигли 3447 машин. Именно так ТАСС пишет. Порядка 3447 машин находится в очередях перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи. Об этом в телеграм-канале о ситуации на подходах к мосту пишут, ну и, соответственно, агентство ТАСС цитирует. Первая тема. Газета «Ведомости» пишет о том, что Минэкономразвитие предлагает продлить упрощенный ввоз импортных товаров. Говорят, что мера должна действовать еще в течение одного года. Ссылается газета на материалы министерства. Такой порядок ввоза предполагает возможность не предоставлять таможне сертификаты соответствия запчастей для ремонта, ранее выпущенной в России готовой продукции, комплектующих, компонентов и сырья. Нормы упрощенной сертификации и маркировки иностранных товаров, введены с марта 2022 года, неоднократно продлевались. И вот теперь речь зашла о том, что надо бы продлить еще на один год с 1 сентября 2025 года. Согласно нынешней редакции документа, ровно это предполагается сделать. Срок действия с 1 сентября продлить еще на год. Пока это предложение. Владимир Соломатов к нам присоединяется. Он профессор МГИМО и генеральный директор в исследовательском центре международной торговли и интеграции. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот это вот предложение в очередной раз продлить упрощенный ввоз импортных товаров, это что, признание зависимости от импорта на рынке?
Нет, ну, хочу сказать, что любая страна мира активно торгует на международном рынке, продает и покупает, продает свою продукцию, покупает импортную, которая не производится в этой стране. Либо есть широкая гамма товаров, и какие-то типы товаров, допустим, не производятся в нашей стране. Исходя из этого, мы вынуждены все равно продвигать международную торговлю. Теперь вы говорите о конкретном случае, когда санкции вынуждены были срочно отреагировать на изменения перечня наших основных торговых партнеров. Напомню, что это был Европейский Союз. И тогда возник вопрос, как обеспечить полки в наших торговых сетях продукцией народного потребления, в том числе и продовольствием. И тогда правительство приняло решение о том, что оно разрешает по упрощенной схеме ввозить продукцию в страну. И как вы помните, у нас в 2022 году не произошло никакого кризиса, и мы были со всеми товарами, которые являются и товарами первой необходимости, и другими товарами. Но одновременно правительство предприняло очень, на мой взгляд, шаг, что одновременно Министерству промышленности и торговли было поручено вести контроль или смотреть на рынок, и те товары, которые наши производители выпускают на рынок, и они конкурентоспособны, значит, в этих группах товаров не делать упрощенного. Более того, Министерство промышленности и торговли постоянно контролирует ситуацию на рынке, и этот перечень изменяет. Таким образом, мы имеем два процесса. С одной стороны, обеспечение рынка, доверие бизнесу, который везет сюда товары в упрощенной форме. С другой стороны, те отечественные производители, которые имеют что предложить на рынок, они защищаются Министерством промышленности и торговли путем специального указа для того, чтобы там был обычный порядок доступа продукции на рынок.
Тогда еще вопрос. А насколько упрощен ввоз этих импортных товаров? То есть, покупая такие товары, мы хоть какие-то гарантии того, что они, к примеру, будут работать, не сломаются? Если сломаются, будут отремонтированы. Вот это все работает?
А тут есть два механизма, которые есть. Первое – это ответственность бизнесменов, которые везут сюда продукцию, товары, и они отвечают перед покупателями по закону о защите прав потребителей. Они не проходят здесь дополнительные процедуры оценки соответствия, полагаясь на соответствующие процедуры, произведенные в стране производителя. И берут на себя ответственность под свою декларацию, что они это гарантируют. Но есть еще один момент. У нас есть товары, которые имеют отношение, допустим, к пищевой продукции. И они поступают на рынки наших сетей, торговых сетей. И здесь возникает вопрос, не допустим ли мы здесь какого-то сбоя, и тогда в широкой сети могут появиться проблемы для населения с точки зрения некачественной или опасной продукции. В этой ситуации торговые сети взяли на себя ответственность за проведение внутренних механизмов контроля безопасности продукции, созданы соответствующие подразделения, которые, собственно говоря, обеспечивают этот процесс. И поэтому, когда Министерство экономического развития поднимает этот вопрос, оно всегда обращается и в сторону торговых сетей, которые массово завозят сюда продукцию, по своим каналам, либо по каналам, покупая у среднего и малого бизнеса эти поставки, насколько они гарантируют соблюдение механизмов, обеспечивающих безопасность продукции. И, честно говоря, дважды я сам был свидетелем того, как правительство, обращаясь к сетям, получило положительное заключение, что они берут на себя подобные гарантии, и после этого для упрощения, для удешевления продукции было принято такое решение.
Ну вот один из наших слушателей, Григорий, пишет, что, по крайней мере, мелкую бытовую технику сейчас по гарантии не столько ремонтируют, сколько меняют. Дальше, 144-й, еще один наш слушатель пишет, продлить ведь легче, цель быть независимым от импорта никто не собирался выполнять. Во-первых, есть ли такая цель? Во-вторых, выполнима ли она?
Ну, я думаю, что все зависит от вида продукции, которая есть. Я очень много путешествую по стране, и я вижу, какое громадное количество появилось у нас небольших ферм, которые занимаются, так сказать, как бы сельским хозяйством, производят молоко, сыры, другую молочную продукцию, мясо высокого качества, по собственным брендам или, так сказать, передавая молоко и какие-то другие виды продукции в более серьезное производство, это все развивается. И, насколько я понимаю, государство подобными, так сказать, как бы мерами не сокращает возможности этих производителей, этих хозяйств. Поэтому нужно смотреть эти вещи. Безусловно, любая страна, она опирается на свой бизнес. Наш бизнес, я знаю, очень хочет быть самостоятельным, очень хочет выносить на рынок соответствующую продукцию, и многие в этом деле преуспели. Ну вот я взял один из секторов сельского хозяйства, переработка продукции сельского хозяйства. Мы сами видим, что в наших полках появляется очень много именно отечественной продукции. Смотришь, вроде как бы сыр Камамбера, смотришь, произведено в Вологде, например.
Ну да. И возвращаясь к началу нашего разговора, теперь Минэкономразвитие предлагает продлить упрощенный ввоз импортных товаров. То есть раз упрощенный ввоз, значит, это что-то экстраординарное. С вашей точки зрения, мы когда-то вернемся к ввозу импортных товаров на обычных основаниях?
Ну, я опять повторяю, что правительство очень жестко контролирует тот перечень товаров, которые вводятся по упрощенной схеме. И в основном этот перечень, так сказать, связан с максимальным удовлетворением спроса населения на этот вид продукции. А перечень, который ведет Министерство промышленности и торговли в рамках своей компетентности и ответственности, в том числе за импортозамещение, они, очевидно, так сказать, как бы держат всю эту ситуацию под контролем, ну и расширяют перечень продукции, которая производится внутри России или производится нашими коллегами из Белоруссии, Казахстана, Киргизии или Армении, потому что эти страны образуют общее экономическое пространство, единый рынок, и для них, так сказать, существует тот же порядок вывода продукции на рынок, как и для российских производителей.
Спасибо. Владимир Соломатов, профессор МГИМО, генеральный директор исследовательского центра международная торговля и интеграция, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. 724-й не понимает, почему только сейчас. Что вы имеете в виду? Почему только сейчас решили продлить упрощенный ввоз импортных товаров? Решили, потому что срок действия нынешней редакции документа истекает 1 сентября 2025 года. Началось все в марте 2022 года. Тогда были введены соответствующие сроки, которые неоднократно продлевались. И вот теперь дело дошло до сентября 25-го. Теперь Минэкономразвитие предлагает продлить упрощенный ввоз импортных товаров.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение, заявление Марии Захаровой о тарифных барьерах США. Молния на ленте агентства ТАСС. Россия готова наращивать сотрудничество с глобальным югом для противостояния незаконному санкционному давлению. Говорит Захарова, еще ужесточение тарифных барьеров США в отношении стран глобального юга посягает на суверенитет государств, является вмешательством в их дела. Это заявление, напомню, официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации сейчас на лентах информационных агентств. Теперь вторая тема. Появились разъяснения того, как будет действовать новый закон. А закон действует в ближайшее время, он начнет действовать на территории Российской Федерации по поводу того, что надо, соответственно, осваивать свои собственные земельные участки. Россиянам советуют фотографировать участки земли, чтобы их не изъяли. Говорят, что с этого года начинается отсчет трехлетнего срока, в течение которого владельцы земельных участков должны их освоить. В противном случае их ждут штрафы или изъятия, но дальше в объяснениях речь идет о том, что штрафы возвращаются в правоприменительную практику. Теперь появились четкие критерии освоения, но дальше говорят, в условиях ужесточения контроля надо фиксировать состояние собственного участка фото- и видеоматериалами, отмечая даты, потому что муниципальные власти могут начать осматривать участки дистанционно, в том числе с помощью специального программного обеспечения, будет некая геолокационная привязка и составляться акты, оспаривание которых невозможно на стадии составления в судебном порядке. Земельный юрист Кирилл Воробьев к нам присоединяется. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ну, во-первых, уже надо осваивать или еще не вступил в действие этот закон?
Ну, в принципе, уже надо осваивать, конечно. 3 года потекли на освоение участков, которые предназначены для строительства.
Для того, чтобы понимать, 3 года потекли с 1 марта 2025 года.
Так точно.
Так, теперь, что в течение этих 3 лет надо сделать обязательно? А главное, а потом, как будут 3 года отсчитываться?
Ну, смотрите, самое основное тут вопрос стоит. То есть вы купили, ну, предположим, мы не будем говорить о заброшенных участках, потому что, в принципе, этот закон-то был под них сделан. А мы говорим, вот человек купил участок, мало ли что произошло, может быть, сейчас нет денег на того, чтобы производить строительство, и, например, хочет заморозить, да, этот условно проект свой, там, личный, то в законе у нас написано, да, там, освоение, сейчас критерии есть, что там должно быть не захламлено 50, там, больше 50%, ну, косить его. А как касательно стройки, у нас, если проанализировать, сейчас еще судебной практики нету, если проанализировать, то нету нигде слов о том, что можно получить, например, разрешение на строительство, я это постоянно говорю, оно называется уведомление о начале строительства, оно действует 10 лет, и как бы с точки зрения именно закона, да, вы начали осваивать участок, а оно 10 лет действует. Ну, я могу 10 лет, значит, строить, и это абсолютно законно.
То есть даже в новых правилах вот это уведомление о начале строительства достаточно для того, чтобы считать, что я осваиваю в этом смысле землю?
Ну, в новых правилах, там, это даже не правило, это просто, ну, ввели штрафы, ввели, как бы, отчет от того, что есть процедура изъятия в связи с неосвоением участка. Соответственно, когда мы подойдем через 3 года, начнутся судебные какие-то разбирательства, я еще раз повторяю, закон направлен на заброшенные исключительно участки, человек, который купил вот сейчас или там 3 года назад и там за ним следит, то это маловероятно, что что-то там случится, возможно, перегибы, как обычно, в местах, но... С точки зрения закона, у нас есть статья 51.1 градостроительного кодекса, где написано, вот, чтобы начать строить индивидуальный жилой дом, получите уведомление о начале строительства. Вы его получили, и если каким-то образом вам приходит и говорит, а почему дома нет, 3 года прошло, говорите, ну, у меня есть разрешение на строительство. И с точки зрения закона, если даже до суда это доводить, а мы говорим, они, например, штраф даже составят, потому что у нас сначала начнут штрафовать, пытаться заставить там как-то осваивать, то мое личное мнение, что такой административный штраф будет достаточно легко в суде оспорить, потому что факт получения разрешения равно факт начала освоения участка.
Теперь еще вопрос. Когда речь идет о том, каким образом будут фиксировать, и что вот тут могут быть несостыковки, если правильно я понимаю, то есть, грубо говоря, когда удаленным способом фиксируют, осваиваю я участок или нет, они могут зафиксировать что-нибудь не то. Или в другом проблема?
Ну, на самом деле, я могу сказать, что достаточно подробно орфофотопланы есть, они обновляются достаточно часто, и, например, там, если берем Москву, Московскую область, Ленинградскую область, там, Питер, то достаточно точные орфопланы, они там очень часто обновляются, реальную картину можно видеть, ну, очень четко и точно. Я еще раз говорю, по-любому будут какие-то ошибки, возможно. А насчет того, что там фиксировать на фото, видео свой участок, опять же, на каком основании? Фиксируешь, что вы стройку начали, что ли? Или что покосили?
Ну да.
Я это не особо считаю, как бы там... Опять же, вопрос в том, что, опять же, вот вы фиксируете, да, на свой телефон. Ну, это просто вот из практики административных правонарушений. Вы зафиксировали телефон, нажали, там, где-то геолокация сохранилась, там есть такая функция. Но, правда, судить доказательства будут, ну, нелегитимны, потому что у нас такие вещи должны там опломбированы быть и так далее. То есть, в принципе, как косвенная вещь, да, но с другой стороны, в любом случае, тут и какие-то свидетельские показания. Но еще раз я могу повториться, что прям я не жду там таких случаев, что будут массово выписываться штрафы за то, что кто-то справа от вашего участка ошибся, когда смотрел карту и увидел заросший участок. Ну, логично будет, что даже свежие фотографии, если принести, а там вид сверху, понятно, будет, и там доказать в случае ошибки в суде, если вы действительно ухаживали за участком, то, я думаю, не составит таких проблем. Теперь, просто, опять же, практики нет.
Практика, видимо, на наших глазах будет появляться, и в этом смысле, с вашей точки зрения. Вот если у меня есть заброшенный участок, для того, чтобы ко мне не было претензий, там сколько, один раз за сезон достаточно покосить траву, или там раскладывая что-то на своем участке, я должен сделать так, чтобы это что-то занимало не больше 50% места? Ну, это какие-то самые простые вещи, которые помогут избежать проблем.
Ну вот если совсем не использовать участок, там, не нужен пока что, ну, соответственно, огородить обязательно, там, можно рабицы, ну, на что, как бы, но обязательно огородить. Соответственно, в летний период, там, соответственно, сейчас дожди, там, то солнце, трава растет, ну, хотя бы раз в два месяца косить траву, ну, в принципе, все. А складировать, ну, смотря что, если вы стройматериалы положите для строительства дома, накроете, это не будет считаться захламлением участка. У нас захламление, это скорее мусор и так далее. То есть, чтобы доказать, что вы захламили участок, нужно конкретно с выездом администрации представителей или там органов каких-то, ну, зафиксировать, да, вот мусор и так далее. Поэтому достаточно покашивать и как бы, ну, забор не заваливался и так далее.
Да, то есть покашивать и как-то огородить. Как-нибудь, ну, да, чтобы там, это было заметно. Так, теперь один из слушателей пишет, ну, это же моя собственность, разве не что хочу, то и делаю?
Ну, нет, нет, неправильно. Это такой подход очень интересный. Во-первых, государство у нас же делает и думает, что земли разные у нас бывают. Да, вот, например, есть земли сельскохозяйственного назначения. Под, ну, я не знаю, под пашни. И там рожь растет. И вот вы собственник такого участка, говорит, что хочу, то делаю, у меня 100 гектаров, вообще их заброшу, ничего с ними не делаю. А кто, как, извините, сельхозпродукцию. То есть государство, оно разделило участки и определенное назначение под них придумало, чтобы развивать инфраструктуру и городов, и сел, и деревень. Соответственно, вы когда покупаете участок с видом решенного использования там, для садоводства или для индивидуального жилищного строительства, ну вот само слово для индивидуального жилищного строительства, наверное, как-то, ну, значит, резонировать должно.
Если ты покупаешь землю для строительства, значит, должен построить. Если покупаешь землю для садоводства, значит, должен высадить сад.
Ну, так и есть. Но примерно это так. Для этого и придумано.
401-му ответьте коротко. Эти минимальные требования, о которых вы говорите, они где-то прописаны или будут прописаны?
Уже есть постановление правительства с этими требованиями. Оно отдельно опубликовано, можно в Яндекс забить, там спокойно все уже есть.
Ну, и еще раз, первые претензии по этому поводу появятся не ранее 1 марта 2028 года.
Но это мы говорим об изъятии. А по поводу захламления участка и возрастания, это уже можно предъявлять, потому что такие участки-то, ну, хватает в целом.
Спасибо. Земельный юрист Кирилл Воробьев был с нами на прямой связи. Значит, ради чего это? Штрафы получить, что ли? Это Виталий 618. Ну, может быть, среди прочего, чтобы, соответственно, сорняками не зарастало, эти сорняки не разлетались. В том числе, первое, что приходит на ум, это воспоминание об одном растении, с которым мы достаточно долго боремся и пока получается не особо успешно. Борщевик Сосновского, помните? А Виталий все равно думает, что ощущение, что государство открыло выгодную кормушку для получения штрафов и кормежки судов. Суды и адвокаты нынче дорогие. То есть, с вашей точки зрения, вот если люди покупают что-то и этим не пользуются, им надо дать такую возможность. Ну, еще раз, это вопрос, не более того. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Понедельник, 4 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город.
В движении.
В Москве дождь. Как вы помните, нам обещают, что этот дождь продлится еще довольно долго. По-моему, до раннего утра завтрашнего. Прямо сейчас 4 балла в городе. Это для понедельника много. А дальше 4 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Вот такие перспективы пробок на данный момент нам описывают. По-прежнему главные проблемы — это третье транспортное кольцо от Тульской в сторону Лужников или от Лужников до Тульской, как угодно можно говорить. В общем, там нормального движения нет ни в ту, ни в другую сторону. Еще обращаем внимание на третье кольцо между Ленинградским проспектом и Савеловской эстакадой. Смотрим на Волоколамское шоссе сразу после Сокола, смотрим на внутренний МКАД от Волоколамского шоссе в сторону Ленинградского шоссе и видим сложности в районе Бесед на внутреннем МКАДе. Там, кстати, в сторону Развилки, если говорить про внешний МКАД, тоже есть сложности. Ну и многокилометровая пробка от Мосрентгена до поворота на Симферопольское шоссе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, сенатор Косихина предложила ввести в Российской Федерации программу сбалансированного питания. Надо формировать правильные пищевые привычки, пропагандировать здоровый образ жизни. Ну и, соответственно, сенатор Косихина говорит, что надо вводить какие-то правила в этом смысле. Должны быть какие-то единые правила. Мы поговорим о том, насколько возможна единая программа сбалансированного питания для всего населения Российской Федерации. Первая тема. Вторая. В Подмосковье уже менее чем через месяц запретят продавать алкоголь во дворах домов. Закон во время весенней сессии приняла Московская областная дума. Как будет работать новый запрет? Верно ли, что он не будет сразу реализован в полном объеме? Но еще там есть такое жесткое правило размещения магазинов не во дворах, а со стороны дорог. И вот там написано про 30 метров от дороги. В чем смысл этого правила? Попытаемся разобраться минут через 10. Прямо сейчас срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, уже говорили о том, что число машин у Крымского моста выросло. Теперь РИА Новости со ссылкой на информационный центр говорит, что число машин выросло уже почти до 3500 человек. На ручной досмотр со стороны Тамани в очереди 2620 транспортных средств, со стороны Керчи 827. И вот если со стороны Тамани ехать, то есть в сторону Крыма, то время ожидание более 5 часов.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Виталий, по моим сугубо личным субъективным наблюдениям, чтобы встретить борщевик где-нибудь в СНТ, надо постараться. Он говорит, причем хорошо постараться, это должен быть очень хорошо заросший участок, десятилетия некошенный. Вот видите, Виталий, у вас одни субъективные наблюдения, у других другие субъективные наблюдения. Например, по моим субъективным наблюдениям, борщевик по некошенным участкам, вот таким небольшим земельным участкам, тоже продвигается довольно быстро. Но еще раз, это субъективное наблюдение, мы говорили о правилах, которые действуют и которые будут в полном объеме действовать с 2028 года. Теперь первая тема. Предложение сенатора Натальи Косихиной, член Совета Федерации по социальной политике, о введении в Российской Федерации программы сбалансированного питания. Она считает, что программа должна включать не только качественные, но и полезные продукты, формировать правильные пищевые привычки, пропагандировать здоровый образ жизни. Ну, вот, собственно, тревожная статистика о росте расстройств пищевого поведения требует не только пристального внимания, но и применения комплекса мер. Считаю, что одним из важных шагов в решении этой программы должно стать внедрение, и вот тут важно, единой программы сбалансированного питания. В школе вопрос на пристальном контроле, однако дома необходимо, говорит сенатор, чтобы подросток соблюдал эту систему и следовал ей тоже внимание. Вместе с родителями. Диетолог Мариат Мухина к нам присоединяется. Мариат, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, все наше медицинское сообщество поддерживает такую инициативу законодателей. Но у нас тоже к законодателям вопросы, потому что очень много слов, обещаний. Вот та же самая система сертификации продуктов «Светофор» сделана необязательной. Соответственно, ее никто не соблюдает, и на этикетках потребитель не может, не имея образования там диетологического, нутрициологического, не может определить какой-то продукт. Вредный, там, с осторожностью желтый, да, вредный – это красный, там много соли, много жиров, трансжиры содержат и так далее, или полезный. Поэтому вот это вот первый шаг, который бы надо сделать, прежде чем вводить такую программу, потому что в любом случае должна быть какая-то, какой-то маркер, вот где, как мы будем это сбалансированное питание, из каких продуктов составлять. Но в целом это очень положительная инициатива, потому что в рамках государства, ну, представляете, государственная программа сбалансированного питания граждан России, это здоровье фактически нации, это оборонный и трудовой потенциал страны, это опять же эффективность.
Подождите, да. Все-таки вы мне объясните. Значит, и так десятки миллионов, более сотни миллионов, 150 миллионов. Хорошо. И значит, да. Все едят одно? Что такое единая программа сбалансированного питания?
Но, смотрите, там же мы будем, у нас в любом случае все продукты раскладываются на белки, жиры, углеводы, вы же понимаете. То есть, что бы мы с вами ни ели, это все равно будут конкретные нутриенты, макро- и микронутриенты. И дальше мы можем углубиться с вами и в ионы, и в катионы, и в соли, и в какие-то органические кислоты, и разложить это все. И вот каждый продукт, он состоит из этих составляющих. И государство, оно, пускай оно провозгласит эту программу, это будет все-таки, понимаете, управление – это процесс информационный. Если мы хотим управлять ожирением наших сограждан, или, скорее всего, нормализации веса наших граждан, мы должны давать информацию. Поэтому законодатель очень хорошо это все нам, ну, как бы, инициировала, но давайте к практическим шагам. Вот у нас есть система светофор.
Я понимаю, тут и наш слушатель Павел тоже вспоминает, что вот в других странах, например, в Германии, что-то подобное есть, некая шкала полезности.
Действительно, все это маркируется.
Да-да-да.
А у нас только маркетинговые ходы. Значит, растительное масло без холестерина. Ну, откуда там холестерин, когда там растительные жиры?
Нет, подождите, я скорее про другое. То есть, если мы говорим о появлении некой единой программы сбалансированного питания, значит, в этой программе должны отсутствовать какие-то, ну, нездоровые продукты. То есть, вот, Григорий, например, а где же вкусная жареная картошечка со свининкой? Или...
Нет, смотрите, ну, да. Вот там у нас есть вообще... Программа, у нас есть все нормы физиологического потребления необходимых веществ, которые должны быть в рационе. И они, к сожалению, у нас не соблюдаются. И нужно организовать таким образом, чтобы, например, изменить потребительскую корзину. Она сейчас, кстати, уменьшилась, картошечка там уменьшилась, и мучное, и углеводная составляющая, и там больше в потребительской корзине стало фруктов и овощей. Это тоже как бы на законодательном уровне. Все это, и отсюда минимальный прожиточный минимум рассчитывается. Но отсюда много всего вытекает, и финансирование.
Поймите, судя по тому, что вот пока вы говорите, пишут наши слушатели, возникают вопросы-то другого порядка. Вот, например, сенатор говорит, в школах данный вопрос находится на пристальном контроле, однако дома необходимо, чтобы подросток тоже соблюдал систему и следовал ей вместе с родителями. Это получается, значит, за домашней едой государство тоже будет как-то контролировать.
Ну, вот этот вопрос, конечно, мы должны адресовать нашему законодателю, потому что мы не понимаем, как это все будет контролироваться. Скорее всего, пока это будет на уровне информации, информирования, потому что многие люди действительно, ну, они совершенно не знают, как кормить ребенка. То есть, если они сами там едят макароны, то и растущему организму они готовы только эти макароны и варить. А нам нужно, чтобы он получал белок в первую очередь, потому что 2 грамма на килограмм веса подростка и ребенка, расход белка, а у взрослых 1 грамм на килограмм веса, вот, сутки, суточная норма потребления белка. Поэтому вот об этих вещах и нужно говорить. И, конечно же, у нас я часто вижу, что родители покупают всякие чипсы, фастфуд детям, всевозможные там... Есть эти снеки, вот эти вреднющие,
так,
понимаете?
Неоднократно, подождите, так вот неоднократно и вы говорили, и другие специалисты, да. Не только специалисты говорят о том, что это вредно, а люди продолжают покупать. Значит, надо, получается, запретить продавать это или нет?
Нет, надо, наверное, вначале нужно все-таки маркировать, вот маркировку вести, чтобы это объяснять, что это вредно. Вот почему действительно на Западе есть там повышенное содержание соли, там содержит продукт, значит, и тут же ведет к повышению давления, к артериальной гипертензии, к сосудистым катастрофам. Почему он в сигаретах опубликовывает фото рака там, или гнилой ноги, которая там с гангреной, понимаете? Тут мы тоже должны, значит, в таком случае что-то подобное делать. Но наверняка тут должны быть общественные слушания, и хотелось бы, чтобы вот такие пиар-заявления наших законодателей все-таки сопровождались конкретикой, потому что бросать в массы вот такое, что мы будем мониторить домашнее питание, а как вы будете, что будет человек приходить, проверка, может быть, опекунские вот эти вот все службы и смотреть холодильники.
Ну, вот никто не говорил, во всяком случае, пока о подобного рода проверках.
А вот как это все видеть, надо же, конечно, было все-таки это более конкретно.
Скажите,
а то программа балансированного питания, как она будет осуществляться?
Вам кажется, что ее можно осуществить только вот за счет того, чтобы люди лучше понимали, что вредно, что полезно?
Я считаю, что управление – это процесс прежде всего информационный. И вот мы проигрываем на всех этапах именно по информации. Потому что информационное поле мы должны создавать.
Ну, смотрите, ведь многие люди у нас уже давно закончили школу. Там можно разделить население по разного рода возрастным категориям. То есть многие люди уже довольно взрослые. И они, получается, прошли обучение в школе, получили высшее образование там и так далее. И до сих пор не знают, что надо есть на самом деле. Это же смешно, пишет 724.
Действительно, вы знаете, многие вот считают, что они о еде знают все, потому что едят всю жизнь. Даже не нужно для этого образования. И на самом деле мы видим среди тех же самых работников сферы, там, скажем, тех же педагогической сферы, да, очень много учителей с ожирением. Это что, правильное питание? Нет. Что, они не знают про здоровый образ жизни? Знают, но, соответственно, не исполняют. То есть, значит, нужны еще какие-то меры. Например, надо продумывать повышение с ОМС страховок для лиц с ожирением. Потому что человек сам себя убивает, за весом не следит, имеет кучу сопутствующих заболеваний. Государство потом должно оплачивать стенды, сосудистые, сунтирование кардиологическое и замену суставов, которые стоят миллионы, понимаете? И поэтому человек разрушает свое здоровье, понимаете, вот этим весом, а государство, оно обязано его бесплатно лечить.
Я попытаюсь вам возразить благодаря 724-му. Я его уже цитировал, а вот теперь прям по теме получается. Вот вы говорите, и надо как-то людей наказывать. Он говорит, подождите, но это не от хорошей жизни. Белок стоит дорого, и люди питаются углеводами, которые просто дешевле.
Я бы поспорила, потому что, смотря какой белок, у нас же есть и растительные белки, и есть всевозможные сейчас элементы программ, которые тоже государство внедрило для диспансеризации, для того, чтобы определить, например, эндокринные формы ожирения. У нас каждый россиянин может пойти бесплатно сдать целое огромное количество анализов, совершенно бесплатно по ОМС. И если у нас, например, есть алиментарное, например, ожирение, а есть у нас эндокринная форма, то, например, мы находим сейчас, благодаря диспансеризации, у мужчин даже повышение пролактина. Это гормон головного мозга, гормон кормилец. Понимаете, у мужчин на стрессе начинает вырабатываться пролактин. И так далее. И там уровень щитовидных гормонов, инсулинорезистентность. И все это можно выявить. Поэтому тут дело не только в белке. Тут это глобальная такая проблема, ее нужно решать. Но в любом случае, то, что информационное поле прорабатывается, это очень хорошо.
Так, значит, коротко, 589-й, разрушать собственное здоровье, это право, это наше право, то есть право каждого гражданина. То есть, чего хочу, то и делаю со своим телом, это не так.
Да, вот вы вот сейчас разговариваете, как бодипозитивщик, что мое тело, мое дело. Нет, на самом деле это все-таки еще и дело, ну, это фактически дело нашего общества, это наше будущее, и то, как мы относимся к своему здоровью, таким образом мы формируем еще и будущее даже и семей, и в целом государства. Поэтому многие государства, некоторые премируют, например, там в арабских странах другой метод, вот не кнута, а пряника, то есть давайте будем награждать за нормальный вес, за сброшенные килограммы. Давайте продумаем, чтобы это населению было интересно.
Ну, то есть, когда... Подождите, 319-й тут пишет, надо вводить социальный рейтинг, набираешь вес, штрафные баллы, там блокировка карт, снижение зарплаты.
Это все зарплат... будет, что нас ждет, да. Ждет.
Вы думаете так?
Обязательно это все будет, да. Потому что, в конце концов, ну, именно такое гражданское самоопределение, когда... мы действительно можем и рублем проголосовать за хорошее, и, так сказать, таким образом еще и депримировать вот за что-то плохое. То есть общество может это делать, но, например, если та же самая программа там правильный водитель или гражданский водитель,
ну, да,
или что-то гражданин-водитель. То есть, ну, потому что действительно, где нет камер, ну, тебя, ты можешь заснять, как тебя подрезают или затирают, или еще что-то там делают, и потом сообщить соответствующей службе, будет проведен анализ этой ситуации. Мне кажется, это положительно. Но что касается вот здоровья, здесь надо очень-очень все продумывать. То есть это не должен быть какой-то полицейский метод, это должен быть в первую очередь концепция, понимаете? Это должна быть идеология.
То есть сначала вот, все-таки убедить людей.
Информирование, да. Вот управление – это процесс информационный.
Спасибо. Диетолог Мариат Мухина была с нами на прямой связи. Сенатор Косихина предлагает ввести в Российской Федерации программу сбалансированного питания. Макар 565 пишет, хорошо бы, чтобы в магазинах продавали специальные продуктовые наборы по дням и рассчитанные буквально на всю неделю. Подобранные по медицинским методикам, упакованные порционно, чтобы там и вес, и бренды, и все. Вот с его точки зрения. Ну вот, и соответственно, Павел 835-й уже придумал, что у людей с лишним весом можно попытаться сделать повышенную ставку отчислений в ОМС. Ну, или, к примеру, Александр 569-й. Люди разошлись, чувствую. Есть основа для фантазий. Решетку на входе в магазин. Соответственно, если проходишь через эту решетку, то у тебя одна цена. Если проходишь через большую решетку, тогда другая цена. Это Александр 569, это не я придумал. Сенатор Косихина, еще раз напоминаю, говорит о необходимости разработки программы сбалансированного питания и говорит о внедрении, о необходимости внедрения единой программы такого питания.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
724-й продолжает писать. Какой-то получается народ-ребенок с надзиранием сверху. Следующая тема. В Подмосковье... Для чего люди курят и выпивают? Взрослые. Это вредная продукция, дешевле белков и овощей. Это вопрос Дмитрия 152-го. Нужны законы для населения и информирования. Поддерживаю, пишет Дмитрий. Ну, а тогда, раз уже заодно, давайте лишний раз о лишнем это не бывает. Проинформируем, что и курение, и алкоголь – это то, что вредно для здоровья. И об этом неоднократно говорили и мы, в том числе, со ссылкой на Министерство здравоохранения Российской Федерации. Про алкоголь еще у нас одна тема. В Подмосковье усложняют систему продажи алкоголя. Новые правила начинают действовать с 1 сентября 2025 года. Закон приняла Московская областная дума. Во время весенней сессии спикер парламента Игорь Брынцалов рассказал, что со следующего месяца получить лицензию на розничную продажу спиртного смогут только те магазины, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не далее 30 метров от края дороги. Правда, это не касается пристроенных и встроенно-пристроенных помещений. Сложные формулировки, но все-таки. Андрей Каратаев, руководитель Центра изучения стабильности и рисков в Высшей школе экономики. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, с 1 сентября в Подмосковье алкоголь, который вреден для нашего здоровья, будут по-новому продавать. Как, на ваш взгляд, будет работать новый запрет?
Ну, надо сказать, что значит, уменьшение доступности алкогольных напитков в пространстве является таким классическим рецептом, который оправдал себя очень хорошо в очень многих странах. То есть это одна из наиболее эффективных мер снижения доступности алкоголя, снижения потребления алкоголя. Так что, безусловно, эту меру надо приветствовать. Это такая классическая, рекомендованная экспертным сообществом мера.
Ну, смотрите, речь идет о том, что, значит, с 1 сентября вроде как запрещается продажа алкоголя во дворах домов, но, с другой стороны, говорится о том, что новую лицензию на розничную продажу нельзя будет получить в таких домах. Получается, что с 1 сентября не все такие магазины закроются, а какие-то еще довольно долго будут работать.
Ну, понятно. Но в любом случае, уже то, что лицензию стоит получить сложнее, это уже очень неплохо работает. Ну, там классический пример введения ЕГАИСа в 2006 году. Затруднило продажу алкоголя. Это сразу 100 тысяч спасенных жизней сработало. То есть любая доступность алкоголя – это десятки, сотни тысяч спасенных жизней. Поэтому такие меры, конечно, надо, безусловно, приветствовать. Это просто, ну, половина кладбища в Московской области не будет наполнена гробами.
Скажите,
это, конечно, безусловно, полезная мера.
Любая в этом направлении, любое движение полезно.
Да.
Можете объяснить?
То есть, усложнение доступности алкоголя во времени, в пространстве, экономически это наиболее доступные меры. Еще во времени, вот сейчас в Волгограде,
Вологде,
большой
да.
Шум подняли, по этому поводу меры губернатора Вологды, да, гарантирую, это приведет к очень заметному снижению алкогольной смертности в Вологде.
Скажите,
то есть это тоже очень хорошая
ладно,
мера.
Ладно, возвращаемся в Московскую область. А как вы понимаете вот это правило насчет 30 метров от дороги? Что это значит и почему так?
Нет, знаете, вот эта мера как раз какой-то очевидного разумного смысла не видно, но более вот такая эффективная мера – это сделать так, чтобы вот алкогольные отделы в магазине имели отдельный вход с улицы. Вот это вот мера эффективная. Вот эта мера, 30 метров от дороги, я не видел, чтобы кто-то из экспертов такую меру советовал. Вот какую-то вот самодеятельность московских властей.
Тогда по-другому. Вы говорите про отдельный вход. У нас вот 589-й как раз пишет, у нас много супермаркетов, там продают алкоголь, и пройти дополнительные, как он пишет, 30 метров для того, кто хочет выпить, не проблема. Я бы добавил, ну или даже если будет отдельный вход. А что это меняет?
Нет, это мера проверенная. Просто ситуация какая, что очень заметная часть покупок алкоголя заранее не планируется. Когда вот вы заходите в магазин купить хлеба, и для того, чтобы дойти до хлебного отдела, нужно пройти через полки с водкой, многих это провоцирует. Поэтому это вот эта мера проверенная. Поэтому вход в алкогольный отдел должен быть отдельным. Скажите... Ходили только те, кто сознательно собирается покупать алкоголь. Но при этом многие, вот я вас уверяю, вот поверьте мне, не поверите, многие вот совершенно не собираются купить алкоголь, вот тем не менее его покупают. Говорят, хорошая идея. А почему бутылочку не прихватить?
Значит, с вашей точки зрения, совсем коротко, если раз вы упоминали опыт Вологодской области, который еще не очень большой, но с вашей точки зрения, даже вот то, что сделали там, много вопросов вызывали эти идеи, это будет полезно?
Да, я жду, что вот мы через год-полтора собираемся проверить. Я вот удивлюсь, если не будет эффекта заметного снижения алкогольной смертности в Вологде. Классический пример – Якутия. Якутия имеет одну из самую низкую смертность в Дальневосточном федеральном округе, хотя условия совершенно неблагоприятные, благодаря очень жесткому временному ограничению на торговлю алкоголем. Алкоголь Якутия в плане очень, одна из лучших субъектов федерации в России. Прежде всего, благодаря жесткой алкогольной политике.
Спасибо. Андрей Каратаев, руководитель Центра изучения стабильности и рынков Высшей школы экономики. Гражданам, пишет 589-й, будет стыдно заходить через отдельный вход, они будут боятся, что их примут за алкоголиков. Ну, это предположение 589-го. Максим 581-й пишет, что если я, говорит, не хочу купить водки, уберем даже это слово, алкоголя, то я куплю хлеба, а не алкоголя. Но тоже вопрос возникает. Тех, кого провоцируют полки с алкоголем, как же они тогда против, не очень понятной истории у 319-го, как они против магазинов для взрослых проходят? Странная связь. Ну ладно, Александр 83-й пишет, водку ведь ничего еще никто не победил, а мне, говорит, без разницы, где она стоит, я и цента не знаю на нее. Еще раз напомню, алкоголь – это вредно для вашего здоровья. Далее новости.